Каждый человек является клеткой организма, которую экономисты древности называли мамоной. В учебных материалах фронта полного и окончательного освобождения его называют просто оранус, по-русски ротожопа. Это больше отвечает его реальной природе и оставляет меньше места для мистических спекуляций. Каждая из этих клеток, то есть человек, взятый в своем экономическом качестве, обладает своеобразной социально-психической мембраной, позволяющей пропускать деньги, играющие в организме орануса роль крови или лимфы, внутрь и наружу. С точки зрения экономики, задача каждой из клеток мамоны – пропустить как можно больше денег внутрь мембраны и выпустить как можно меньше наружу. Но императив существования орануса как целого требует, чтобы его клеточная структура омывалась постоянно нарастающим потоком денег. Поэтому оранус в процессе своей эволюции, а он находится на стадии развития близкой к уровню моллюска, развивает подобие простейшей нервной системы, так называемую медиа, основой которой является телевидение. Эта нервная система рассылает по его виртуальному организму нервные воздействия, управляющие деятельностью клеток монад. Существует три вида этих воздействий. Они называются оральным, анальным и вытесняющим вау-импульсами. От коммерческого междометия «вау». Оральный вау-импульс заставляет клетку поглощать деньги, чтобы уничтожить страдания от конфликта между образом себя и образом идеального сверх-я, создаваемого рекламой. Заметим, что дело не в вещах, которые можно купить за деньги, чтобы воплотить это реальное «я». Дело в самих деньгах. Действительно, многие миллионеры ходят в рванье и ездят на дешевых машинах, но чтобы позволить себе это, надо быть миллионером. Нищий в такой ситуации невыразимо страдал бы от когнитивного диссонанса, поэтому многие бедные люди стремятся дорого и хорошо одеться на последние деньги. Анальный вау-импульс заставляет клетку выделять деньги, чтобы испытать наслаждение при совпадении упомянутых выше образов. Поскольку два описанных действия поглощения денег и их выделения противоречат друг другу, анальный вау-импульс действует в скрытой форме, и человек всерьез считает, что удовольствие связано не с самим актом траты денег, а с обладанием тем или иным предметом, хотя очевидно, что, например, часы за 50 тысяч долларов как физический объект не способны доставить человеку большее удовольствие, чем часы за 50. Все дело в сумме денег. Оральные и анальные вау-импульсы названы так по аналогии со сфинктерными функциями, хотя их вернее было бы соотнести со вдохом и выдохом. Чувство, вызываемое ими, похоже на своего рода психическое удушье или, наоборот, гипервентиляцию. Наибольшей интенсивности орально-анальное раздражение достигает за игорным столом в казино или во время спекуляций на фондовой бирже, хотя способы вау-стимуляции могут быть любыми. Вытесняющий импульс подавляет и вытесняет из сознания человека все психические процессы, которые могут помешать полному отождествлению с клеткой орануса. Он возникает, когда в психическом раздражителе отсутствуют орально-анальные составляющие. Вытесняющий импульс – это глушилка-джеммер, который забивает передачу нежелательной радиостанции, генерируя интенсивные помехи. Его действие великолепно выражено в пословицах «Money talks, bullshit walks» – «Деньги говорят, пустой базар отдыхает» и «If you are so clever, show me your money» – «Если ты такой умный, покажи мне свои денежки». Без этого воздействия оранус не смог бы заставить людей выполнять роль своих клеток. Под действием вытесняющего импульса, блокирующего все тонкие психические процессы, не связанные прямо с движением денег, мир начинает восприниматься исключительно как воплощение орануса. Это приводит к устрашающему результату. Вот как описал свои видения один брокер с лондонской биржи недвижимости. «Мир — это место, где бизнес встречает деньги». Не будет преувеличением сказать, что это психическое состояние широко распространено. Все, чем занимаются современная экономика, социология и культурология, это в сущности описание обменных и соматических процессов в оранусе. В природе оранус – примитивный виртуальный организм паразитического типа. Но его склонность, его особенность заключается в том, что он не присасывается к какому-то одному организму-донору, а делает другие организмы своими клетками. Каждая его клетка – это человеческое существо с безграничными возможностями и природным правом на свободу. Парадокс заключается в том, что оранус как организм эволюционно стоит гораздо ниже, чем любая из его клеток. Ему недоступно ни абстрактное мышление, ни даже саморефлексия. Можно сказать, что знаменитый глаз в треугольнике, изображенный на купюре достоинством в доллар, на самом деле ничего не видит. Он просто намалеван на поверхности пирамиды художником из города Одессы, и все. Поэтому, чтобы не смущать склонных к шизофрении конспирологов, правильнее было бы закрыть его черной повязкой. Татарскому в голову пришла внезапная мысль. Он отпустил планшетку, схватил карандаш, которым протыкал пробку красненькой, еле различимой скорописью настрочил в углу листа. Первое. Клип для очков Ray-Ban. Освобождение Дуча. Конец. Крупный план Отто Скорцени. На глазной повязке надпись Ray-Ban. Второе. Не забыть рекламу. Клип фотоплакат для Sony Black Trinitron. Статуя свободы. В ее руке вместо факела сверкающая трубка телевизора. Подумав, Татарский заменил Sony на Panasonic и дописал: «А вместо книги программы телепередач». Потом он с легким чувством стыда вернул ладони обратно на планшетку. Та сохраняла оскорбленную неподвижность. Татарский подождал с минуту. Ничего не происходило. Все-таки профессионал в нем был сильнее романтика, и за это приходилось платить. В голову ему пришла новая идея. Он схватил карандаш и дописал под первой надписью: «Рекламный клип-фотоплакат для Sony Black Trinitron». Рукава кителя крупным планом. Пальцы ломают герцеговину флор и шарят по столу. Голос:
«Вы не видели мою трубку, товарищ Горький? Я ее выбросил, товарищ Сталин». «А почему?» «Потому, товарищ Сталин, что у вождя мирового пролетариата может быть только трубка Тринитрон плюс...»
Возможный вариант: Мацусита, мониторы ViewSonic. Подумать. Кладя руки обратно на планшетку, Татарский был почти уверен, что ничего больше не произойдет и дух не простит предательства. Но как только его пальцы легли на прохладную деревянную поверхность, планшетка стронулась с места. У Аранусса нет ни ушей, ни носа, ни глаз, ни ума. И он, конечно же, вовсе не является воплощением зла или исчадием ада, как утверждают многие представители религиозного бизнеса. Сам по себе он ничего не желает, так как просто не способен желать отвлеченного. Это бессмысленный полип, лишенный эмоций или намерений, который глотает и выбрасывает пустоту. При этом каждая из его клеток потенциально способна осознать, что она вовсе не клетка Арануса, а наоборот, Аранус всего лишь один из ничтожных объектов ее ума. Именно для блокирования этой возможности Аранусу и требуется вытесняющий импульс. Раньше у Арануса была только вегетативная нервная система. Появление электронных СМИ означает, что в процессе эволюции он выработал центральную. Главным нервным окончанием Арануса, достигающим каждого человека, в наши дни является телевизор. Мы уже говорили о том, что сознание телезрителя замещается сознанием виртуального Homo sapiens. Теперь рассмотрим механизм воздействия трех вау-импульсов. Человек в нормальном состоянии теоретически способен отслеживать вау-импульсы и противостоять им. Но бессознательно слитый с телепередачей Homo sapiens — это уже не личность, а просто состояние. Субъект номер два не способен на анализ происходящего точно так же, как на это не способна магнитофонная запись петушиного крика. Даже возникающая иллюзия критической оценки происходящего на экране является частью индуцированного психического процесса. Через каждые несколько минут в телепередаче, то есть в сознании субъекта номер два, происходит демонстрация блока рекламных клипов, каждый из которых является сложной и продуманной комбинацией анальных, оральных и вытесняющих вау-импульсов, резонирующих с различными культурными слоями психики. Если провести грубую аналогию с физическими процессами, получится, что пациента сначала усыпляют вытеснение субъекта номер один субъектом номер два, а потом проводят ускоренный сеанс гипноза, закрепляя память о всех его этапах условно-рефлекторной связью. В какой-то момент субъект номер два выключает телевизор и снова становится субъектом номер один, то есть обычным человеком. После этого он уже не получает трех вау-импульсов прямо, но возникает эффект, похожий на остаточную намагниченность. Ум начинает вырабатывать те же воздействия сам. Они возникают спонтанно и подобны фону, на котором появляются все остальные мысли. Если субъект в состоянии ХЗ подвержен действию трех вау-импульсов, то при возвращении в нормальное состояние он подвергается действию трех вау-факторов, которые автоматически генерируются его умом. Постоянные регулярные попадания человека в состояние ХЗ и облучение вытесняющим вау-импульсом приводит к тому, что в сознании возникает своеобразный фильтр, который позволяет поглощать только ту информацию, которая насыщена орально-анальным вау-содержанием. Поэтому у человека не возникает даже возможности задаться вопросом о своей настоящей природе. Но что такое его настоящая природа? В силу ряда обстоятельств, на которые у нас нет места останавливаться, каждый может ответить на этот вопрос только сам. Каким бы жалким ни было состояние обычного человека, возможность найти ответ у него все-таки есть. Что касается субъекта номер два, то такой возможности для него нет, поскольку нет его самого. Тем не менее, а возможно именно поэтому, медиасистема Арануса, которая рассылает по информационному пространству три вау-импульса, ставит перед ХЗ вопрос о самоидентификации. И здесь начинается самое интересное и парадоксальное. Поскольку никакой внутренней природы у субъекта номер два нет,
Единственная возможность ответа для него — определить себя через комбинацию показываемых по телевизору материальных предметов, которые заведомо не являются ни им, ни его составной частью. Это напоминает апофатическое богословие, где Бог определяется через то, что не есть он, только здесь мы имеем дело с апофатической антропологией. Для субъекта номер два ответ на вопрос «Что есть я?» может звучать только так. Я тот, кто ездит на такой-то машине, живет в таком-то доме, носит такую-то одежду. Самоидентификация возможна только через составление списка потребляемых продуктов, а трансформация только через его изменение. Поэтому большинство рекламируемых объектов связываются с определенным типом личности, чертой характера, наклонностью или свойством. В результате возникает вполне убедительная комбинация этих свойств, наклонностей и черт, которые способны производить впечатление реальной личности. Число возможных комбинаций практически не ограничено, возможность выбора тоже. Реклама формулирует это так: «Я спокойный и уверенный в себе человек, поэтому я покупаю красные тапочки». Субъект второго рода, желающий добавить в свою коллекцию свойств спокойствия и уверенность в себе, достигает этого, запоминая, что надо приобрести красные тапочки, что и осуществляется под действием анального вау-фактора. В классическом случае орально-анальная стимуляция закольцовывается, как в известном примере с кусающей себя за хвост змеей. Миллион долларов нужен, чтобы купить дом в дорогом районе. Дом нужен, чтобы было где ходить в красных тапочках. А красные тапочки нужны, чтобы вывести спокойствие и уверенность в себе, позволяющие заработать миллион долларов, чтобы купить дом, по которому можно будет ходить в красных тапочках, обретая при этом спокойствие и уверенность. Когда орально-анальная стимуляция замыкается, можно считать, что цель рекламной магии достигнута. Возникает иллюзорная структура, у которой нет центра, хотя все предметы и свойства соотносятся через фикцию этого центра, называемую identity. Идентичность, тождество. Identity — это субъект второго рода на такой стадии развития, когда он способен существовать самостоятельно, без постоянной активации тремя вау-импульсами, а только под воздействием трех остаточных вау-факторов, самостоятельно генерируемых его умом. Identity — это фальшивое эго, и все этим сказано. Буржуазная мысль, анализирующая положение современного человека, считает, что прорваться через identity назад к своему эго — огромный духовный подвиг. Возможно, так оно и есть, потому что это не существует относительно, а identity — абсолютно. Беда только в том, что это невозможно, поскольку прорываться ниоткуда, некуда и некому. Даже если эго не существует относительно, а identity — абсолютно. Несмотря на это, мы можем допустить, что лозунги «назад к эго» или «вперед к эго» приобретают в этой ситуации, если не смысл, то эстетическую оправданность. Наложение трех вау-импульсов на более тонкие процессы, происходящие в человеческой психике, рождает все посредственное многообразие современной культуры. Особую роль здесь играет вытесняющий импульс. Он подобен грохоту отбойного молотка, который глушит все звуки. Все внешние раздражители, кроме вау-орального и вау-анального, отфильтровываются, и человек теряет интерес ко всему, в чем подсутствует оральная и нейрональная составляющая. В нашей небольшой работе мы не рассматриваем сексуальную сторону рекламы, но заметим, что секс все чаще оказывается привлекательным только потому, что символизирует жизненную энергию, которая может быть трансформирована в деньги, а не наоборот. Это может подтвердить любой грамотный психоаналитик. В конечном счете, современный человек испытывает глубокое недоверие практически ко всему, что не связано с поглощением или испусканием денег. Внешне это проявляется в том, что жизнь становится все скучнее и скучнее, а люди все расчетливее и суше. В буржуазной науке принято объяснять новый код поведения, попытки сохранить и законсервировать эмоциональную энергию, что связано с требованиями корпоративной экономики и современного образа жизни. На самом деле эмоции в человеческой жизни не становятся меньше. Но постоянное воздействие вытесняющего вау-фактора приводит к тому, что вся эмоциональная энергия человека перекачивается в область психических процессов, связанных с оральной или анальной вау-тематикой. Многие буржуазные специалисты инстинктивно чувствуют роль средств массовой информации в происходящем парадигматическом сдвиге, но, как говорил товарищ Альенде-младший, ищут черную кошку, которой никогда не было, в темной комнате, которой никогда не будет. Если они даже не называют телевидение протезом для сморщившего, усохшего «я» или говорят, что медиа раздувают ставшую нереальной личность, они все равно упускают из виду главное. Стать нереальной может только личность, которая была реальной. Чтобы сморщиться и усохнуть, это «я» должно было существовать. Выше, а также в наших предыдущих работах, смотрите «Русский вопрос» и «Сидера Луминоса», мы показали всю ошибочность такого подхода. Под действием вытесняющего вау-фактора культура и искусство темного века редуцируются к орально-анальной тематике. Основная черта этого искусства может быть коротко определена как ротожопие. Черная сумка, набитая пачками 100-долларовых купюр, уже стала важнейшим культурным символом и центральным элементом большинства фильмов и книг, а траектория ее движения сквозь жизнь — главным сюжетообразующим мотивом. Точнее сказать, именно присутствие в произведении искусства этой большой черной сумки генерирует эмоциональный интерес аудитории к происходящему на экране или в тексте. Отметим, что в некоторых случаях сумка с деньгами не присутствует прямо. В этом случае ее функцию выполняет либо участие так называемых «звезд», про которых доподлинно известно, что она есть у них дома, либо навязчивая информация о бюджете фильма и его кассовых сборах. А в будущем ни одного произведения искусства не будет создаваться просто так. Не за горами появление книг и фильмов, главным содержанием которых будет скрытое воспевание Кока-Колы и нападки на Пепси-Колу, или наоборот. Под действием сетки орально-анальных импульсов в человеке вызревает внутренний аудитор, характерный для рыночной эпохи вариант внутреннего парткома. Он постоянно производит оценку реальности, сведенную к оценке имущества, и осуществляет карательную функцию, заставляя сознание невыразимо страдать от когнитивного диссонанса. Оральному вау-импульсу соответствует выбрасываемый внутренним аудитором флажок «Loser». Анальному вау-импульсу соответствует флажок «Winner». Вытесняющему вау-импульсу соответствует состояние, когда внутренний аудитор одновременно вывешивает флажки «Winner» и «Loser». Можно назвать несколько устойчивых типов identity. Это А. Оральный вау-тип, преобладающий паттерн, вокруг которого организуется эмоциональная и психическая жизнь, озабоченное стремление к деньгам. Б. Анальный вау-тип, преобладающий паттерн, сладострастное испускание денег и манипулирование замещающими их объектами, называемые также анальным вау-эксгибиционизмом. В. Вытесненный вау-тип. В возможной комбинации с любым вариантом из первых двух. Когда достигается практически глухота ко всем раздражителям, кроме орально-анальных. Относительность этой классификации проявляется в том, что одна и та же identity может быть анальной для тех, кто стоит ниже в вау-иерархии, и оральной для тех, кто находится выше. Разумеется, никакой identity в себе не существует. Речь идет о чистом эпифеномене. Линейная вау-иерархия, которая образует множество identity, выстроенных подобным образом, называется корпоративной струной. Это своего рода социальный вечный двигатель. Его секрет в том, что любая identity должна постоянно сверять себя с другой, которая находится ступенькой выше. В фольклоре этот великий принцип отражен в поговорке «To keep up with the Joneses» — «Не отставать от Джонсов». Организованные по принципу корпоративной струны люди напоминают нанизанных на веревку рыб. Но в нашем случае эти рыбы еще живы. Мало того, под действием морального и анального вау-факторов они как бы ползут по корпоративной струне в направлении, которое кажется им верхом. Делать это их заставляет инстинкт, или, если угодно, стремление к смыслу жизни. А смысл жизни, с точки зрения экономической метафизики, трансформация оральной identity в анальную. Ситуация не ограничивается тем, что субъект, пораженный действием трех остаточных вау-факторов, вынужден воспринимать самого себя как identity. Вступая в контакт с другим человеком, он точно так же видит на его месте identity. Абсолютно все, что может характеризовать человека, уже соотнесено культурой темного века с орально-анальной системой координат и помещено в контекст безмерного ротожопия. Вытесненный вау-человек анализирует любого встречного как насыщенный коммерческой информацией клип. Внешний вид другого человека, его речи, поведение немедленно интерпретируется как набор вау-символов. Возникает очень быстрый неконтролируемый процесс, состоящий из последовательности анальных, оральных и вытесняющих импульсов, вспыхивающих и затухающих в сознании, в результате чего определяются отношения людей друг с другом. «Homo homini lupus est» — глотит один крылатый латинизм. Но человек человеку уже давно не волк. Человек человеку даже не имиджмейкер, не дилер, не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, как предполагают современные социологи. Все гораздо страшнее и проще. Человек человеку вау. И не человеку, а такому же точно вау. Так что в проекции на современную систему культурных координат это латинское изречение звучит так. Вау, вау, вау. Это относится не только к людям, но и вообще ко всему, что попадает в поле нашего внимания. Оценивая то, на что мы смотрим, мы испытываем тяжелую тоску, если не встречаем знакомых стимуляторов. Происходит своеобразная бинаризация нашего восприятия. Любой феномен раскладывается на линейную комбинацию анального и орального векторов. Любой имидж имеет четкое денежное выражение. Если даже он подчеркнут некоммерческий, то сразу возникает вопрос, насколько коммерчески ценен такой тип некоммерциализированности? Отсюда и знакомое любому чувство, что все упирается в деньги. И действительно, все упирается в деньги, потому что деньги давно уперлись сами в себя, остальное запрещено. Орально-анальные всплески становятся единственной разрешенной психической реакцией. Вся остальная деятельность ума оказывается заблокированной.
Субъект второго рода абсолютно механистичен, потому что является эхом электромагнитных процессов в трубке телевизора. Единственная свобода, которую он обладает, это свобода сказать «вау» при покупке очередного товара, которым, как правило, бывает новый телевизор. Именно поэтому управляющие импульсы Арануса называются вау-импульсами, а бессознательная идеология идентиализма называется вауеризмом. Что касается соответствующего вауеризму политического режима, то он иногда называется телекратией или медиакратией, так как объектом выборов и даже их субъектом, как было показано выше, при нем является телепередача. Следует помнить, что слово «демократия», которое часто употребляется в современных средствах массовой информации, это совсем не то слово «демократия», которое было распространено в 19 и в начале 20 века. Это так называемые омонимы. Старое слово «демократия» было образовано от греческого «демос», а новое — от выражения «демоверсион». Итак, подведем итоги. Идентиализм. Это дуализм на той стадии развития, когда крупнейшие корпорации заканчивают передел человеческого сознания, которое, находясь под непрерывным воздействием орального, анального и вытесняющего вау-импульсов, начинает самостоятельно генерировать три вау-фактора, вследствие чего происходит устойчивое и постоянное вытеснение личности и появление на ее месте так называемой identity. Идентиализм — это дуализм, обладающий троякой особенностью. Это дуализм А — умерший, Б — сгнивший, В — оцифрованный. Можно дать множество разных определений identity. Это совершенно бессмысленно, поскольку реально ее все равно не существует. И если на предыдущих стадиях человеческой истории можно было говорить об угнетении человека человеком и человека абстрактным понятием, то в эпоху идентиализма говорить об угнетении уже невозможно. На стадии идентиализма из поля зрения полностью исчезает тот, за чью свободу можно было бы бороться. Поэтому конец света, о котором так долго говорили христиане, и к которому неизбежно ведет вауеризация сознания, будет абсолютно безопасен во всех смыслах, ибо исчезнет тот, кому опасность могла бы угрожать. Конец света будет просто телепередачей. И это, соратники, наполняет нас всех невыразимым блаженством. Че Гевара, гора Шумеру, вечность, лето. Тоже шумер. «Все мы шумеры!» — тихо прошептал татарский и поднял глаза. За шторой окна дрожал серый свет нового дня. Слева от планшетки лежала стопка исписанной бумаги, и страшно болели усталые мышцы предплечий. Единственное, что он помнил из записанного, было выражение «буржуазная мысль». Встав из-за стола, он подошел к кровати и, не раздеваясь, повалился на нее. «Что такое буржуазная мысль?» – подумал он. «Черт его знает! Наверное, о деньгах. О чем же еще?»
Тихая гавань. В лифте, который поднимал татарского на его новое рабочее место, было одно единственное граффити, но такое, что сразу делалось ясно. Где-то рядом бьется самое сердце рекламного бизнеса. Граффити было вариацией на тему классики рекламы виски «Джим Бим», где простейший гамбургер эволюционировал в сложный многослойный бутерброд, бутерброд в еще более замысловатый багет, а багет опять в исходный простейший гамбургер, что доказывало все, возвращается на круги своя. Гигантскими объемными буквами, отбрасывающими длинную нарисованную тень, на стене лифта было вычерчено «Х», «У» и краткое. Снизу мелкими буквами был повторен слоган Джим Бима «You always get back to the basics». То, что весь подразумеваемый эволюционный ряд надписей был просто опущен, восхищало татарского. Он чувствовал за этой лаконичностью тень мастера. Кроме того, несмотря на рискованную пограничность темы, в тексте не было и тени фрейдизма. Неизвестным мастером вполне возможно был один из его двух коллег-креаторов, работавших у Ханина.
Их звали Сережа и Малюта, и они были практически полной противоположностью друг другу. Сережа, невысокий худой блондин в золотых очках, изо всех сил старался походить на западного копирайтера, а поскольку он не знал, что из себя представляет западный копирайтер, и следовал исключительно своим странным представлениям на этот счет, он производил впечатление чего-то трогательно русского и почти вымершего. Малюта, здоровый жлоб в затертом джинсовом костюме, был товарищем татарского по несчастью. Он тоже пострадал от тяги родителей романтиков к неожиданным и редким именам. Но это их не сблизило. Когда он заговорил с татарским на свою любимую тему о геополитике, татарский сказал, что, по его мнению, ее основным содержанием является неразрешимый конфликт правого полушария с левым, который бывает у некоторых людей от рождения. После этого Малюта стал держаться с ним недружелюбно. Малюта был вообще человек пугающий. Он был пламенным антисемитом, но не потому, что у него были какие-то причины не любить евреев, а потому, что он изо всех сил старался поддерживать имидж патриота, логично полагая, что другого пути у человека с именем Малюта нет. А все аналитические таблоиды, в которых Малюта встречал описание мира, соглашались, что антисемитизм – непременная черта патриотического имиджа. Поэтому в результате долгих усилий по формированию своего образа Малюта стал больше всего напоминать злодея из ливанской мафии в тупом малобюджетном боевике, что заставило татарского всерьез задуматься, так ли уж тупы эти малобюджетные боевики, если они ухитряются трансформировать реальность в свое подобие. Знакомясь, татарские двое сотрудников Ханина обменялись папочками со своими работами. В этом было что-то от взаимного позиционирования собак, обнюхивающих друг друга при первой встрече. Листая работы из Малютиной папочки, татарский несколько раз вздрагивал. То самое будущее, которое он игриво описал в концепции для спрайта, кокошник ложнославянской эстетики, все яснее видный сквозь черные дымы военного переворота, вставало с этих отпечатанных под копирку страниц в полный рост. Особенно татарского потряс сценарий клипа для мотоциклов «Харлей Дэвидсон». Улица небольшого русского городка. На переднем плане несколько расплывающийся не в фокусе мотоцикл, нависающий над зрителем. Вдалеке возвышается церковь, звонит колокол. Только что кончилась служба, и народ идет по улице вниз. Среди прохожих двое молодых людей в красных рубахах на выпуск. Возможно, курсанты военного училища на отдыхе. Крупно. У каждого в луках по подсолнуху. Крупно. Рот, сплевывающий лузгу. Крупно. Передний план, руль и бензобак мотоцикла позади. Наши герои, озадаченно глядящие на мотоцикл. Крупно. Пальцы, выламывающие семечки из подсолнуха. Крупно. Герои переглядываются. Один говорит другому.
«А у нас во взводе сержант был по фамилии Харлей. Зверь был мужик, но спился».
«Чего так?» – спрашивает второй.
«Того». «Нет сейчас жизни русскому человеку».
Следующий кадр. Из двери дома выходит огромных размеров хасид в черной кожаной куртке, черной широкополой шляпе и с пейсами. Рядом с ним наши герои кажутся маленькими и худенькими. Они непроизвольно пятятся. Хасид садится на мотоцикл, с грохотом заводит его и через несколько секунд исчезает из виду. Остается только синее бензиновое облако. Наши герои опять переглядываются. Тот, кто вспоминал сержанта, сплевывает лузгу и говорит со вздохом.
«И сколько же еще лет Дэвидсоны будут ездить на Харлеях? Россия, проснись!»
Или «Всемирная история. Харлей Дэвидсон». Возможен мягкий вариант слогана «Мотоцикл Харлей». Без Дэвидсона не обошлось. Сначала татарский решил, что это пародия, и только из других Малютиных текстов понял, что подсолнух и лузга были для него положительной эстетической характеристикой. Убедившись из аналитических таблоидов, что подсолнечные семечки намертво спаяны с имиджем патриота, Малюта привил себе любовь к ним так же самоотверженно и безоглядно, как привил антисемитизм. Второй копирайтер Сережа часами листал западные журналы и со словарем переводил рекламные слоганы, полагая, что сгодившийся для пылесоса в одном полушарии вполне может подойти для стенных часов, тикающих в другом. На хорошем английском языке он подолгу расспрашивал своего кокаинового дилера, пакистанца по имени Али, о культурных кодах и паролях, которым отсылала западная реклама. Али долго жил в Лос-Анджелесе и мог, если не объяснить большую часть непонятностей, то хотя бы убедительно наврать про то, что сам не понимал. Возможно, из-за глубокого знакомства с теорией рекламы и вообще западной культурой, Сережа очень высоко оценил первую работу татарского, основанную на секретной вау-технике, подчеркнутой из спиритического сеанса с командантом Че. Это была реклама туристической фирмы, организующей туры в Акапулько. Слоган звучал так.
«Вау! Акапулько псис нау!»
«Рубишь», — коротко сказал Сережа и пожал татарскому руку.
Татарского, в свою очередь, искренне восхитила одна из ранних Сережиных работ, которую сам автор считал неудачной. «Нет, ты уже не моряк. Так упрекнут тебя друзья за равнодушие к штурму соседней палаты. Но ты улыбнешься в ответ. Ты не был им никогда. Ты просто плыл всю жизнь в эту тихую гавань». Пенсионный фонд «Тихая гавань». Малюта не прикасался к западным журналам никогда. Он читал либо таблоиды, либо сборник «Сумерки богов», заложенный все время на одном и том же месте. Но вскоре Татарский с удивлением заметил, что, несмотря на такие серьезные различия в духовных ориентирах и личных качествах, Сережа и Малюта одинаково глубоко погружены в темную бездну ротожопии. Это проявлялось во множестве деталей и черт. Например, рассказывая как-то Татарскому об одном общем знакомом, они по очереди описали его в таких терминах. «Ну, знаешь, — сказал Сережа, — психологически это нечто вроде начинающего брокера, который получает в месяц $600, но к концу года рассчитывает выйти на 1500. При этом, — добавил Малюта, поднимая палец, — когда он ходит со своей бабой в пиццу-хат и тратит там на двоих $40, он думает, что это очень круто». Немедленно после этой фразы Малюту накрыло действие анального вау-фактора. Вынув дорогой сотовый телефон, он повертел его в руках и сделал совершенно ненужный звонок. Кроме того, Сережа с Малютой производили удивительно сходный продукт. Татарский понял это, найдя в их папочках две работы, посвященные одному и тому же предмету. За 2 или 3 недели до прихода Татарского в штат контора Ханина сдавала большой заказ. Какие-то темные люди, которым срочно надо было продать большую партию фальшивых кроссовок, заказали Ханину рекламу Nike. Именно под эту марку были загримированы их клеенчатые тапочки. Скидывать товар предполагалось на загородных рынках, но партия была такой большой, что темные люди, поколдовав над своими калькуляторами, решили проплатить телерекламу, чтобы ускорить оборот. Причем рекламу они хотели непременно крутую. «Такую», — сказал один из них, — «чтоб сразу переклинивало». Ханин сдал 2 варианта. Сережин и Малютин. Сережа, перечитавший во время работы не меньше 10 англоязычных пособий по рекламе, родил следующий текст. В проекте используется широко известная русскому потребителю из средств массовой информации американская культурная параллель American Cultural Reference, уважительно писал он, а именно массовое самоубийство членов оккультной группы Heaven's Gate из Сан-Диего, совершенное с целью перехода в тонкие тела для последующего путешествия на комету. Как известно, все покончившие с собой лежали на простых 2-ярусных кроватях. Видеоряд был выдержан в строгой черно-белой гамме. Лица усопших покрывала простая черная ткань, а на ногах у них были черные кроссовки Nike с белым символом, так называемым swoosh. Предполагаемый вариант ролика строится в эстетике интернетовского клипа, посвященного этому событию. Картинка на экране телевизора повторяет экран компьютерного монитора, в центре которого повторяются известные кадры упоминавшегося ролика CNN. В конце, после того, как неподвижные подошвы с надписью Nike экспонируются достаточное время, в кадре появляется спинка кровати с приклеенным листом ватмана, на котором черным маркером выведен свош, похожий на комету. Камера сдвигается еще ниже и виден слоган, выведенный тем же логотипом. Just do it. Малюта во время работы над сценарием не читал ничего, кроме канализационных таблоидов и так называемых патриотических газет с их мрачно-эсхатологическим позиционированием происходящего. Зато он явно смотрел много фильмов. Его вариант выглядел так. Улица небольшой вьетнамской деревни, затерянной в джунглях. На переднем плане типичная для страны третьего мира мастерская фирмы Nike. Мы узнаем об этом из вывески Nike Sweet Shop номер 1,567,903 над дверью. Вокруг возвышаются тропические деревья, звенит кусок рельсы, подвешенный на околице вместо колокола. У входа в мастерскую стоит вьетнамец с автоматом Калашникова, на нем брюки хаки и черная рубашка, заставляющая вспомнить фильм «Охотник на оленей». Крупно, руки на автомате. Камера входит в дверь, и мы видим 2 ряда рабочих столов, за которыми сидят скованные цепью работники. Зрелище заставляет нас вспомнить гребцов галеры из фильма «Бен-Гур». Все работники в невероятно старой, ветхой, рваной американской военной форме. Это последние американские военнопленные. На столах перед ними кроссовки Nike в разной степени готовности. У всех военнопленных кудрявые черные бороды и горбатые носы. Последняя фраза была вписана между строк ручкой. Видимо, Малюту осенило, когда текст был уже отпечатан. Военнопленные чем-то недовольны. Сначала они тихо бузят, потом начинают стучать недоклеенными кроссовками по столам. Раздаются крики. «Требуем свидания с американским консулом! Требуем приезда комиссара ООН!» Неожиданно раздается автоматная очередь в потолок, и шум мгновенно стихает. В дверях стоит вьетнамец в черной рубашке с дымящимся автоматом в руках.
Глаза всех сидящих в помещении на нем. Вьетнамец нежно проводит рукой по автомату, потом тычет указательным пальцем в ближайший стол, на котором лежат недоделанные кроссовки, и говорит на ломаном английском:
«Just do it».
Голос диктора: «Найки, добро побеждает». Застав как-то Ханина одного в кабинете, Татарский спросил: «Скажите, а вот эти малютины работы, они что, проходят иногда?» «Проходят», — сказал Ханин, откладывая книгу, которую читал. «Конечно, проходят. Ведь хоть кроссовки американские, впарить-то их надо русскому менталитету. Поэтому все это очень уместно. Мы, конечно, редактируем немного, чтобы под статью не попасть». «И что, рекламодателям нравится?» «Рекламодатели у нас такие, что им объяснять надо, что им нравится, а что нет. И потом, рекламодатель зачем у нас рекламу дает?» Татарский пожал плечами.
«Не-не, ты скажи, скажи».
«Чтоб товар продать».
«Это в Америке, чтоб товар продать».
«Ну, тогда, чтоб крутым себя почувствовать».
«Это 3 года назад было», — сказал Ханин поучительно. «А теперь по-другому. Теперь клиент хочет показать большим мужчинам, которые внимательно следят за происходящим на экране и в жизни, что он может взять и кинуть $1 000 000 в мусорное ведро. Поэтому чем хуже его реклама, тем лучше. У зрителя создается ощущение, что заказчик и исполнители — полные кретины. Но тут...» — Ханин поднял палец и сделал мудрые глаза. «В мозг наблюдателя приходит импульс о том, сколько это стоило денег. И окончательный вывод про заказчика оказывается таким. Хоть он и полный кретин, а бизнес у него так идет, что он может пустить в эфир любую байду много-много раз. А лучше этого рекламы быть не может. Такому человеку в любом месте дадут кредит без всякого скрипа».
«Замысловато», — сказал Татарский.
«А то. Это тебе не Элла Райса читать».
«А откуда можно почерпнуть такое глубокое знание жизни?» — спросил Татарский.
«Из самой жизни», — проникновенно сказал Ханин.
Татарский поглядел на книгу, лежащую перед ним на столе. Она выглядела точь-в-точь, как секретное издание Дейла Карнеги для членов ЦК. На обложке стоял 3-значный номер экземпляра, а под ним было отпечатано на машинке название «Виртуальный бизнес и коммуникации».
В книге было несколько закладок. На одной из них Татарский прочел пометку «Суггест шизоблоки».
«Это про что-то компьютерное?» – спросил он.
Взяв книгу, Ханин спрятал ее в ящик стола.
«Нет», – сказал он неохотно. «Именно про виртуальный бизнес».
«А что это такое?»
«Если коротко», — сказал Ханин, — «это бизнес, в котором основными товарами являются пространство и время».
«Это как?»
«Да как у нас. Ты посмотри, ведь страна уже давно ничего не производит. Ты вообще делал хоть один рекламный проект для продукта, произведенного в России?»
«Не припоминаю», — ответил Татарский. «Хотя, подождите, был один для Калашникова. Это можно считать имиджевой рекламой».
«Вот», — сказал Ханин. «В чем главная особенность российского экономического чуда?» «Главная особенность российского экономического чуда состоит в том, что экономика опускается все глубже в жопу, в то время как бизнес развивается, крепнет и выходит на международную арену. Теперь подумай, чем торгуют люди, которых ты видишь вокруг?»
«Чем?»
«Тем, что совершенно нематериально. Эфирным временем и рекламным пространством в газетах или на улице. Но время само по себе не может быть эфирным, точно так же, как пространство не может быть рекламным. Соединить пространство и время через 4-е измерение первым сумел физик Эйнштейн. Была у него такая теория относительности, может, слышал. Советская власть это тоже делала, но парадоксально, это ты знаешь. Выстраивали зэков, давали им лопаты и велели рыть траншею от забора до обеда. А сейчас это делается очень просто. 1 минута эфирного времени в прайм-тайм стоит столько же, сколько 2 цветных полосы в центральном журнале».
«То есть деньги и есть 4-е измерение?» – спросил Татарский.
Ханин кивнул.
«Больше того», — сказал он, — «с точки зрения монетаристической феноменологии, это субстанция, из которой построен мир. Был такой американский философ Роберт Пирсик, который считал, что мир состоит из моральных ценностей. Но это в 60-е годы могло так казаться. Знаешь, Битлз, там ЛСД, с тех пор многое прояснилось. Ты слышал про забастовку космонавтов?»
«Вроде слышал», — ответил Татарский, смутно припоминая какую-то газетную статью.
«Наши космонавты получают за полет $20-30 000, а американские — 200 или 300. И наши сказали, не будем летать к 30 штукам баксов, а тоже хотим летать к 300. Что это значит? А это значит, что летят они на самом деле не к мерцающим точкам неведомых звезд, а к конкретным суммам в твердой валюте. Это и есть природа космоса. А нелинейность пространства и времени заключена в том, что мы, американцы, сжигаем одинаковое количество топлива и пролетаем одинаковое количество километров, чтобы добраться до совершенно разных сумм денег. И в этом одна из главных тайн Вселенной.
Ханин неожиданно замолчал и стал закуривать сигарету.
Короче, сейчас еще не все ясно до конца, сказал он, явно сворачивая разговор. Но я думаю, что, в принципе, рубль так же неисчерпаем, как и доллар. А теперь иди работай.
А можно будет книжечку почитать, спросил Татарский, кивая на стол, куда Ханин убрал секретное пособие для общего развития.
Со временем, сказал Ханин и сладко улыбнулся.
Татарский без секретных пособий начал разбираться в коммуникациях эпохи виртуального бизнеса. Как он быстро понял из наблюдения за поведением товарищей по работе, основой этих коммуникаций был так называемый «черный пиар», или, как полностью произносил Ханин, «Black Public Relations». Когда Татарский впервые услышал эти слова, в его душе воскрес на миг Барт Литт-Институтовец, пропевший мрачным басом. «Черный пиар, запряженный судьбою». Но никакой романтики за этим пиратским словосочетанием на самом деле не стояло. И оно было совершенно лишено тех негативных коннотаций, которыми нагружают его саентологи и другие последователи Рона Хаббарда, понимающие под «блэк пиар» атаку, ведущуюся через средства массовой информации. Все было совсем наоборот. Реклама, как и остальные виды человеческой деятельности на холодных российских просторах, была намертво пристегнута к обороту черного нала, что в практическом плане означало две вещи. Во-первых, журналисты охотно обманывали свои журналы и газеты, принимая черный нал от тех, кто, как бы естественно, оказывался в поле их внимания. Причем платить должны были не только рестораторы, которым захотелось, чтобы их сравнивали с Максимом, но и писатели, которым хотелось, чтобы их сравнили с Маркесом, отчего грань между литературой и ресторанной критикой становилась все тоньше и условнее. Во-вторых, копирайтеры с удовольствием обманывали свои агентства, находя через них клиента, а потом заключая с ним устный договор за спиной начальства. Осмотревшись, Татарский осторожно вступил на эту ниву, и сразу же его ожидал успех. С первого раза прошел проект для дистрибьютора джинсов «Дизель», основанный на русском фольклоре. Это был грубый, даже лубочный вариант, сляпанный Татарским в духе «не колы для Николы». Визуальный ряд был следующим. У огромного, облитого маслом и мазутом дизеля на бетонном фундаменте стояли два толстоватых усатых дурачка, оба совершенно голые, вероятно, это было эхом несостоявшегося путешествия на запад с рекламой сигарет «Уэст». Рядом был берег реки и песчаная полоса. По крупным каплям воды на телах двух друзей было ясно, что они только что вылезли из воды. Прикрывая срам руками, они изумленно глядели в глаза зрителю. Текст гласил: «Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель спиздили». Обычно Татарский имел дело с пиар-шестерками, но в этот раз его вызвали к совладельцу фирмы, которая собиралась стать дистрибьютором «Дизел». Это был хмурый, корректный юноша. Прочитав несколько раз две принесенных Татарским странички, он хмыкнул, подумал, позвонил секретарше и попросил подготовить бумаги. Через полчаса одуревший Татарский вышел на улицу, неся во внутреннем кармане конверт, где было $2,500 и контракт на полную и безусловную передачу всех прав на это произведение фирме молодого человека. По новым временам этот улов был совершенно фантастическим. Пытаясь не выпустить из рук синий хвост удачи, Татарский немедленно произвел аналог. Его имитация фольклора была довольно пошлой, впрочем, это не влияло на рыночную ценность, и надеяться можно было только на малое количество использованных слов. «На 8 марта Мани подарил колье Де Бирс и сережки от Армани. То-то будет заебись». К Клон был абсолютно точным. Сохранялась даже рифмовка бренд-нейма с матерным термином. У Татарского мелькнуло подозрение, что в качестве героини всплыла из лета та самая Манька, которая появлялась в его последнем стихотворении. Что такое лето? Это осень. А сережки и колье – плата мировой масонской за кулисы за все-таки состоявшееся предательство баньки с пауками. Но он сразу же отогнал эту мысль как нефункциональную. Вообще с трудом верилось, что совсем недавно он проводил столько времени в поисках бессмысленных рифм, от которых давно отказалась поэзия рыночных демократий. Казалось просто немыслимым, что всего несколько лет назад жизнь была настолько мягкой и ни к чему не обязывающей, что можно было тратить киловатты ментальных усилий на абсолютно не окупающиеся мертвые петли ума. Вторая частушка звучала настолько фальшиво, что по всем иррациональным понятиям, управляющим московской жизнью, просто обязана была пройти. Но как-то не удалось добраться до представителей «De Beers», даже до их пиар. У Татарского создалось ощущение, что он прыгает вверх и ловит руками вежливо молчащую пустоту. Армани, как выяснилось, вообще не давал рекламы в Москве, поскольку здесь у него не было ни одного своего бутика. Сережки повисли на совести Татарского двумя крошечными Есениными, и весенняя народно-фольклорная струя в его сознании угасла. А через пару месяцев Татарский случайно выяснил совершенно оскорбительную подробность. Оказалось, что будущий дистрибьютор «Дизель» заплатил не потому, что решил использовать его текст в рекламе, а скорее по суеверно-мистическим причинам. Его партнера и главного финансиста действительно звали Иваном Ильичом, и выплата Татарскому была своего рода попыткой откупиться от злого и проницательного шамана, угадавшего слишком многое. Татарского утешило известие о том, что «Дизель» у них все-таки спиздили. Дистрибьютор Иван Иванович с партнером не прошли. И все же черный пиар был более широким и значительным явлением, чем просто способ существования белковых тел в эпоху четвертой власти. Но Татарский никак не мог соединить разнородные догадки о природе этого явления в одно ясное и цельное понимание. Чего-то не хватало. «Public relations — это отношение людей друг с другом», — сумбурно писал он в своей книжечке. «Люди хотят заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем непрерывном страдании. А мы, копирайтеры, так поворачиваем реальность перед глазами target people, что свободу начинают символизировать то утюг, то прокладка с крылышками, то лимонад. За это нам и платят. Мы впариваем им это с экрана, а потом они впаривают это друг другу. И нам, авторам, это как радиоактивное заражение, когда уже не важно, кто именно взорвал бомбу. Все пытаются показать друг другу, что уже достигли свободы, и в результате мы только и делаем, что под видом общения и дружбы впариваем друг другу всякие черные пальто, сотовые телефоны и кабриолеты с кожаными креслами. Замкнутый круг. Этот замкнутый круг и называется «Public Relations». Татарский так углубился в размышления о природе этого феномена, что совсем не удивился, когда Ханин однажды остановил его в коридоре, взял за пуговицу и сказал: «Я гляжу, у тебя с черным пиаром полная ясность». «Почти», — автоматически сказал Татарский, только что думавший на эту тему. «Только не хватает какого-то центрального элемента». «И я тебе скажу, какого». «Не хватает понимания, что Black Public Relations существует только в теории, а в жизни имеет место серый пиар».
«Интересно», — загорелся Татарский. «Очень интересно, потрясающе. А что это значит в практическом плане?»
«А в практическом плане это значит, что отстегивать надо».
Татарский вздрогнул. Мысли, туманившие его голову, разлетелись. В мгновение ока и наступила устрашающая ясность.
«То есть как?» — слабо спросил он.
Ханин взял его под руку и повел за собой по коридору.
«Ты 2 тонны грин с дизелей получил?» — спросил он.
«Да», — неуверенно отозвался Татарский. Ханин чуть поджал средние безымянные пальцы на руке, так что, с одной стороны, это еще не было пальцами, но, с другой стороны, уже как бы и было.
«Теперь запомни», — сказал он тихо. «Пока ты здесь работаешь, ходишь ты подо мной. По всем понятиям так. Поэтому из калькуляции выходит, что 1 тонна грин моя. Или ты на чистый базар выйти хочешь?»
«Да я с удовольствием», — ошарашенно пролепетал Татарский. То есть я как раз не хочу. То есть хочу. Я сам поделиться хотел, только не знал, как разговор завести».
«А ты не стесняйся. А то ведь всякое можно подумать. Знаешь чего, ты приезжай ко мне сегодня в гости, выпьем, поговорим. Заодно и лавэ забросишь».
Ханин жил в большой свежеотремонтированной квартире, в которой Татарского поразили узорчатые дубовые двери с золотыми замками. Поразили они его тем, что дерево успело потрескаться, и щели в палец толщиной были кое-как замазаны мастикой. Ханин встретил его уже пьяный. Он был в замечательном настроении. Когда Татарский с порога протянул ему конверт, Ханин нахмурил брови и махнул рукой, как бы в обиде на такую деловитость. Но прямо на излете этого жеста вынул конверт из руки Татарского и сразу же какого-то спрятал. «Идем», — сказал он.
«Лиза есть приготовила».
Лиза оказалась высокой женщиной с красным от каких-то косметических шелушений лицом. Она угостила Татарского голубцами. Татарский ненавидел их с раннего детства, когда считал их заживо сваренными голубями. Чтобы побороть отвращение, он выпил много водки, и когда дошло до десерта, почти достиг ханинской стадии опьянения, отчего общение пошло значительно легче.
«А что это у вас такое?» – спросил Татарский, кивнув на стену.
Там висела репродукция сталинского плаката. Тяжелые красные знамена с желтыми кистями, в просвете между которыми висело синее здание университета. Плакат был явно старше Татарского лет на 20, но распечатка была совсем свежей.
«Это один парень, который до тебя работал, на компьютере сделал», — ответил Ханин. «Видишь, там серп с молотом был и звезда, а он их убрал, и вместо них поставил Кока-Кола и Коук».
«Действительно, с удивлением», — сказал Татарский. «И ведь не заметишь сразу, такие все желтенькие».
«Приглядишься, заметишь. Этот плакат раньше у меня над столом висел, только ребята коситься начали. Малюта за флаг обиделся, а Сережа за Кока-Колу. Пришлось домой снести».
«Малюта обиделся», — удивился Татарский. «Да у него самого над столом такие надписи. Вы видели, что он вчера наклеил?»
«Нет еще».
«У него над столом написано «Как с деньгами». Но это ладно, этот импульс мы понять можем. А теперь снизу такой текст появился. «У каждого бренда своя легенда, у каждого Демида своя планида, а у каждого Абрама своя программа».
«И что?»
Татарский вдруг почувствовал, что Ханин действительно не видит в такой сентенции ничего странного. Больше того, он сам вдруг перестал видеть в ней что-то странное.
«Я не понял, что это значит. У всякого бренда своя легенда». «Легенда? Это у нас так переводят выражение «brand essence», то есть концентрированное выражение всей имиджевой политики. Ну, например, легенда Мальборо – страна настоящих мужчин, легенда парламента – джаз, ну и так далее. Ты что, не знаешь?»
«Да нет, знаю, конечно, за кого меня принимаете. Просто очень странный перевод».
«Что делать?» – сказал Ханин. «Азия!»
Татарский встал из-за стола.
«А где у вас туалет?» – спросил он. «Следующая дверь, как из кухни».
Зайдя в туалет, Татарский уперся взглядом в фотографию бриллиантового колье с надписью «De Beers – Diamonds are Forever», висевшую на стене напротив входа. Это несколько сбило его с толку, и несколько секунд он вспоминал, зачем сюда пришел. Вспомнив, оторвал листок туалетной бумаги и записал. Первое. «Бренд-эссенция. Легенда. Вставлять по всей концепции вместо психологической кристаллизации». Второе. «Парламент с танками на мосту» сменить слоган. Вместо «Дыма Отечества» – «All that jazz». Вариант плаката «Гребенщиков, сидящий в лотосе на вершине холма, закуривает сигарету. На горизонте – церковные купола Москвы. Под холмом – дорога, на которую выползает колонна танков». Слоган «Парламент, пока не начался джаз». Спрятав листок в нагрудный карман и спустив для конспирации воду, он вернулся на кухню и подошел вплотную к плакату с краснознаменной Кока-Колой.
«Просто потрясающе», — сказал он. «Как вписывается, а? А ты думал? Чему удивляться? Знаешь, как по-испански реклама?»
Ханин икнул.
«Пропаганда! Мы ведь с тобой идеологические работники, если ты еще не понял. Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, раньше в идеологии работал. На уровне ЦК ВЛКСМ. Все друзья теперь банкиры. Один я. Так я тебе скажу, что мне и перестраиваться не надо было. Раньше было единица ничто, коллектив все. А теперь имидж ничто, жажда все. Агитпроп бессмертен. Меняется только слова».
У Татарского зародилось тревожное предчувствие.
«Послушайте», — сказал он, садясь за стол, — «а вы, случайно, на загородных собраниях активы не выступали?»
«Выступал», — ответил Ханин.
«А что?»
«В Ферсановке».
«В Ферсановке».
«Так вот в чем дело», — сказал Татарский, залпом выпил водку.
«Все время такое чувство, что лицо знакомое, а где видел, никак вспомнить не могу. Только бороды у вас тогда не было».
«Ты че, тоже в Ферсановку ездил?» — с веселым удивлением спросил Ханин.
«Один раз», — ответил Татарский. «Вы там с такого похмелья на трибуну вышли, что я подумал, вас сразу вырвет, как рот откроете».
«Ну, ты не очень-то при жене».
«Хотя да, мы тогда в основном пить и ездили. Золотые дни».
«И чего? Такую речь толкнули», — продолжал Татарский. «Я тогда уже в литинститут готовился, так даже расстроился, позавидовал. Потому что понял, никогда так словами манипулировать не научусь.
Смысла никакого, но пробирает так, что сразу все понимаешь. То есть, понимаешь, не то, что человек сказать хочет, потому что он, ну, сказать на самом деле ничего и не хочет, а про жизнь все понимаешь. Для этого, я думаю, такие собрания активы и проводились. Я в тот вечер сел сонет писать, а вместо этого напился».
«О чем говорил, ты помнишь?» — спросил Ханин.
Видно было, что воспоминание ему приятно. «Да че-то о 27-м съезде его значимости».
Ханин прокашлялся. «Я думаю, что вам, комсомольским активистам, — сказал он громким и хорошо поставленным голосом, — не надо объяснять, почему решения 27-го съезда нашей партии рассматриваются не только как значимые, но и как этапные. Тем не менее, методологическое различие между этими двумя понятиями часто вызывает недопонимание даже у пропагандистов и агитаторов. А ведь пропагандисты и агитаторы — это архитекторы завтрашнего дня, и у них не должно быть никаких неясностей по поводу плана, по которому им предстоит строить будущее».
Сильно икнув, он потерял нить.
«Во-во», — сказал Татарский, — «теперь точно узнал. Самое потрясающее, что вы действительно целый час объясняли методологическое различие между значимостью и этапностью. Я отлично понял каждое отдельное предложение. Но когда пытаешься понять два любых предложения вместе, уже словно стена какая-то. Невозможно. И своими словами пересказать тоже невозможно.
Хотя, с другой стороны...
Вот как это понять? Just do it. И в чем методологическое различие между just do it и just be?
«Я о чем и толкую», — сказал Ханин, разливая водку. «То же самое».
«Что же вы так пьете-то, мужчины?» — подала голос молчавшая до этого Лиза. «Хоть бы тост кто сказал».
«Точно, давай тост», — сказал Ханин и снова икнул. «Только такой, знаешь, чтобы не только значимый был, но и этапный, как комсомолец коммунисту, понял?»
Держась за стол, Татарский встал. Поглядев на плакат, он задумался, поднял стакан и произнес:
«Товарищи, утопим русскую буржуазию в море имиджей!»
Вавилонская марка. Приехав домой, Татарский ощутил прилив энергии, какого не помнил давно. Метаморфоза Ханина помещала все недавнее прошлое в такую странную перспективу, что вслед за этим непременно должно было произойти что-то чудесное. Раздумывая, чем бы себя занять, Татарский несколько раз беспокойно обошел квартиру и вспомнил о марке, купленной в «Бедных людях». Она так и лежала в столе. За все это время не нашлось повода проглотить ее, да и страшно было. Подойдя к столу, он вынул марку из ящика и внимательно посмотрел на нее. Ему ухмыльнулось лицо с острой бородкой. На неизвестном был странный головной убор, не то шлем, не то колпак с очень узкими полями. «В колпаке», — подумал Татарский. «Наверное, шут. Значит, будет весело». Больше не раздумывая, он кинул марку в рот, растер ее зубами в крохотный комок кашицы и проглотил. После этого лег на диван и стал ждать. Но просто так лежать стало скучно. Встав, он закурил сигарету и еще раз прошелся по квартире. Подойдя к стенному шкафу, он подумал, что после подмосковного приключения так и не лазил больше в папку «Тихомат-2».
Это был классический случай вытеснения. Он ни разу не вспомнил, что хотел дочитать собранные там материалы, хотя, с другой стороны, вроде бы никогда про это и не забывал. Получилось точно так же, как с Маркой, словно оба эти предмета были припасены на тот особый случай, который при нормальном и благополучном течении жизни не наступает никогда. Татарский достал скоросшиватель с верхней полки и вернулся в комнату. В папке было много фотографий, наклеенных на странице. Одна из них выпала, как только он открыл скоросшиватель, и он поднял ее с пола. На снимке был фрагмент барельефа, небо, в котором были высечены крупные звезды. В нижней части фотографии были видны две воздетые ладони, обрезанные краем снимка. Звезды были настоящими, древними, огромными и живыми. Такие уже давно погасли для людей и остались только для каменных героев из допотопных изваяний. Впрочем, подумал Татарский, сами звезды с тех пор вряд ли изменились, изменились люди. Каждая звезда состояла из центрального круга и восьми острых лучей, между которыми змеились пучки симметричных волнистых линий. Татарский заметил, что вокруг этих линий мерцают еле заметные красно-зеленые жилки, как будто он смотрит на экран плохо настроенного монитора. Глянцевая поверхность фотографии приобрела бриллиантово-радужный блеск, и ее мерцание стало привлекать больше внимания, чем само изображение. «Да, началось», — подумал Татарский. «Действительно, да чего же быстро». Найдя страницу, от которой отклеилась фотография, он провел языком по засохшему пятну казеинового клея и приложил ее на место. После этого он осторожно перевернул страницу и разгладил ее ладонью, чтобы фотография лучше приклеилась. Поглядев на следующий снимок, он чуть не выронил папку из рук. На фотографии было то же лицо, что и на Марке. Оно было в другом ракурсе, в профиль, но сомнений никаких не было. Это была полная фотография того же самого барельефа. Татарский узнал фрагмент со звездами. Теперь они были маленькими и плохо различимыми, а воздетые к ним руки, как оказалось, принадлежали крошечному человечку на крыше здания, замершему в полной ужаса позе. Центральная фигура барельефа, чье лицо Татарский узнал, была в несколько раз больше человечка на крыше и всех остальных людей вокруг. Это был мужчина в остром железном колпаке с загадочной полупьяной улыбкой на губах. Его лицо смотрелось на древнем изображении странно и даже нелепо. Оно было настолько свойским, что Татарский вполне мог бы решить, что барельеф изготовлен не 3000 лет назад в Ниневии, а в конце прошлого года в Ереване или Калькутте. Вместо положенной древнему шумеру лопатообразной бороды в симметричных кудряшках у мужчины была хилая козлиная бородка, и, похоже, он был не то на кардинала Ришелье, не то на дядю Сэма, не то на дедушку Ленина. Татарский торопливо перевернул страницу и нашел относящийся к фотографии текст. «Энкиду, Энки создал. Бог-рыбак, слуга бога Энки, владыка земли. Бог-покровитель великой лотереи. Заботится о прудах и каналах. Кроме того, известны обращенные к Энкиду заговоры от различных болезней пищеварительного тракта. Создан из глины, как ветхозаветный Адам. Считалось, что глиняные таблички с вопросами лотереи есть плоть Энки, а ритуальный напиток, изготовлявшийся в храме, его кровь». Читать было трудно. Смысл плохо доходил, а буквы радужно переливались и подмигивали. Татарский стал рассматривать изображение божества в подробностях. Энкиду был завернут в мантию, покрытую овальными бляшками, а в руках держал два пучка струн, веером расходящихся к земле, чем напоминал Гулливера, которого армия лилипутов пытается удержать за привязанные к рукам канаты. Никаких прудов и каналов, о которых Энкиду полагалось заботиться, вокруг не было. Он шел по горящему городу, дома которого в 3-4 этажа высотой доходили ему до пояса. Под его ногами лежали поверженные тела с однообразно раскинутыми руками. Поглядев на них, Татарский отметил несомненную связь между шумерским искусством и соцреализмом. Самой интересной деталью изображения были струны, расходившиеся от рук Энкиду. Каждая струна кончалась большим колесом, в центре которого был треугольник с грубо пририсованным глазом. На струны были насажены человеческие тела, как рыбы, которых Татарский сушил когда-то в детстве, развешивая на леске во дворе. На следующей странице был увеличенный фрагмент барельефа с человечками на струне. Татарский почувствовал легкую тошноту. На барельефе с отвратительным натурализмом было показано, что канат входит каждой человеческой фигурке в рот и выходит из ее зада.
Руки некоторых людей были раскинуты в стороны, другие прижимали их к голове, а в пространстве между ними висели большеголовые птицы. Татарский стал читать дальше. По преданию, Энду, жена бога Энки, по другой версии его женская ипостась, что маловероятно, также возможно отождествление с фигурой Иштар, однажды сидела на берегу канала и перебирала четки из радужных бусин, подаренные ей мужем. Ярко светило солнце, и Энду сморил сон. Она выронила четки, которые упали в воду, рассыпались и утонули. После этого радужные бусины решили, что они люди, и расселились по всему водоему. У них появились свои города, цари и боги. Тогда Энки взял комок глины и слепил из него фигурку рыбака. Вдохнув в него жизнь, он назвал его Энкиду. Дав ему веретено с золотой нитью, он велел ему спуститься под воду, чтобы собрать все бусины. Поскольку в имени Энкиду содержится имя самого Энки, оно обладает чрезвычайным могуществом, и бусины, подчиняясь божественной воле, должны сами нанизываться на золотую нить. Некоторые исследователи полагают, что Энкиду собирает души умерших и переносит их на этой нити в царство мертвых. В этом смысле он подобен транскультурной фигуре загробного паромщика. В более поздние времена Энкиду стал выполнять функцию покровителя рынков и мелкого служилого люда. Сохранилось множество изображений, где торговцы и чиновники обращаются к Энкиду с просьбами о помощи. Эти молитвы содержат повторяющуюся просьбу поднять выше сильных на золотой нити и наделить земным энлильством. Смотрите, энлиль. В мифе об Энкиду заметны эсхатологические мотивы. Как только Энкиду соберет на свою нить всех живущих на земле, жизнь прекратится, потому что они снова станут бусинами на ожерелье великой богини. Это событие, которое должно произойти в будущем, отождествляется с концом света. В древней легенде присутствует труднообъяснимый мотив. В нескольких источниках подробно описано, как именно люди-бусины ползут вверх по нитям Энкиду. Они не пользуются при этом руками. Руки служат им для того, чтобы закрывать глаза и уши или отбиваться от белых птиц, которые стараются сорвать их с нитей. А по нити люди-бусины взбираются, сперва заглатывая ее, а затем попеременно схватываясь за нее ртом и анусом. Не совсем понятно, откуда в мифе об Энкиду взялись такие пантагрюлистические детали. Возможно, это отголосок другого мифа, не дошедшего до нас. Следует также обратить внимание на колеса, которыми заканчиваются нити Энкиду. На них изображено подобие глаза, вписанного в треугольник. Здесь реальное пересекается с мифическим. Колеса древнешумерских боевых колесниц действительно укреплялись треугольной бронзовой пластиной, набивавшейся на колесо с внешней стороны. А нарисованные на пластине фигуры, напоминающие контуром глаз, символизируют веретено, на которое намотана золотая нить. Колесо – символ движения. Таким образом, перед нами самодвижущееся веретено бога Энки. Сравните, например, нить Ариадны или многоглазые колеса из видения пророка Иезекииля. Могущество имени Энки таково, что хоть это веретено изначально одно, людям может казаться, что их бесчисленное множество.